В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен лицемерию, потому что, прежде всего, христиан часто упрекают, и вообще верующих людей упрекают в неискренности, в натужности. И даже бытовало такое выражение в Древнем Риме – «улыбка Авгура», когда, рассказывал Цицерон, жрецы древнеримские встречали друг друга, они друг другу улыбались, в том смысле, что мы-то не профаны, мы не миряне, мы знаем, что богов нету, жертвы не нужны, но хочется сладко есть и повкуснее есть и пить. Поэтому сделаем вид. И когда мы открываем Евангелие, там сквозной нотой проходит обличение фарисеев, лицемеров, в греческом тексте Евангелия подлинном ипокритов. Как же так получается, что вера, поиск истины приводит, как ни странно, часто людей к худшей разновидности лжи? У нас сегодня в программе двое людей. Православный Эрвин Петрович Гаас и протестант Наталья Викторовна Усман. Театральный режиссер и актер. Православный и церковь Апокалипсис. То есть люди и верующие, и в то же время причастные к великому искусству обмана, а может быть и самообмана. Но давайте начнем с интервью с православным психологом Федором Шаньковым. Вопрос для затравки все-таки. Действительно, как можно отличить искренность, когда в любой искренности очень велик элемент самопонуждения, аутотренинга, вежливость, если угодно. И где тогда граница между лицемерием, напускной добротой и добротой искренней, хотя и сверх имеющихся сил?
Лицемерие, театральность, воспитанность, доброжелательность – это все разные жанры коммуникации. Для того, чтобы как-то их разграничить, соотнести, мы можем ввести простейшую, базовую, такую линейную модель коммуникации. Она определяется ответами на вопрос, зачем говорится сообщение, кто говорит, адресант, то есть посылающий сообщение, что говорится, содержание сообщения, какими средствами, то есть как. И кому? Когда мы отвечаем на вопрос, в чем специфика лицемерия по сравнению с другими жанрами коммуникации, то мотив, намерение сообщения, оно сокрыто от адресата. Например, в знаменитом диалоге Сократа Горгий, великий ритор, говорит, что дайте мне любую тему, я могу, не будучи никаким врачом, не имея вообще никаких познаний в этой сфере, могу донести до другого человека, до своей аудитории, они будут считать, что я самый компетентный в мире врач. Средствами выражения. Когда мы обращаемся к каким-то таким нормам лицемерия, то вспомним ситуацию войны, когда это нормально вводить в заблуждение врага. У него должна быть искажена картина мира. И, возвращаясь к лицемерию, явно, что адресатом здесь является не цельный человек, а не личность, которая свободно выбирает, хочет она этого воздействия или нет, хочет она вступать в коммуникацию или нет. Вне зависимости от этого, она становится как бы для того, кто посылает сообщение, врагом или какой-то частью. Если мы говорим о театральности, то прежде всего это ответ на вопрос, какими средствами, то есть как посылается сообщение. Человек в данном случае, в отличие от лицемерия, он согласен на это воздействие, собственно, за ним и приходит добровольно в театр. И также эти средства, они согласованы со сообщением. Если при лицемерии, то там они как бы должны как можно лучше надеть камуфляж на исходное сообщение, то здесь, собственно, средства, они позволяют максимально полно раскрыть мотив, смысл, то, что, собственно, хочется донести до другого человека. Если мы говорим о воспитанности как жанре, то здесь проще всего рассмотреть это на примере апостола Павла. Вспомним его такие рядом стоящие цитаты, что нужно с эллинами говорить по-эллински, с иудеями по-иудейски. И здесь театральность и средства выражения, нахождение общего языка и воспитанность, то есть в чужой монастырь апостол Павел не идет. Она позволяет сделать так, чтобы христианское сообщение, которое он пытается донести, не становилось для эллинов безумием, а для иудеев соблазном, как он дальше говорит. И здесь эти средства оправданы. Это то, что создает общую площадку для диалога. Ну, таким образом, заключая, можно сказать, что для того, чтобы ориентироваться в разных жанрах коммуникации, можно смотреть на эти континуумы, на полюса континуумов, адресат как другой человек, как личность, как целое, или адресат как чужой, враг, средство. Объединение является целью сообщения, то есть что-то общее, диалог, или разъединение. Ну, вот такие ориентиры могу задать.
Это говорил православный психолог Федор Шаньков, и у меня майский день имени на сердце, потому что Эрвин Петрович Газ оказался неправославным и даже, как я понимаю, неверующим.
Фигура невоцерковленным, так скажем.
Невоцерковленным, но верующим.
Ну, я считаю, что кто-то там, конечно, есть. Кто-то есть.
Но сейчас я должен сообразить, это кощунство или не очень? Назвать Бога кто-то там.
Кто-то выше нас, так скажем. Потому что считать, что мы конечны, это самонадеянно. Но считать, что одна религия лучше или хуже другой... Ну, есть такое выражение. Бог один, провайдеры разные. И вот это ближе, наверное, всего ко мне.
Какой атеист пошел просто вежливый, вежливый. Эрвин Петрович, а вот помню, когда я был атеист 40 лет назад... И первый раз попал в такую группу верующих, это было после Пасхи, и люди перед едой стали молиться. У меня было ощущение, что они лицемерят, что ну это же немыслимо, потому что, ну что это такое, здоровый человек не будет молиться, это же как-то безумие какое-то. У вас были такие ощущения?
Никогда не было. Я считаю, что каждый человек вправе решать эти вопросы и быть честным перед собой и перед своим Богом. Какие обряды, какие условности, какие отношения у него?
Да право перед собой я не отрицал бы. А то, что вместе... Вот и для атеиста, я думаю, здесь выразил, что люди друг друга накручивают.
Ну, вместе, если это семья, объединенная одними понятиями. Если это близкие друзья, объединенные какими-то одними понятиями, одними критериями, то почему бы нет? Но если это формальность, то это, конечно, ложь.
А как вы отличаете формальность от неформальности?
Да пусть сам человек, каждый для себя отличает формальность от неформальности. Пусть он будет честен перед самим собой.
Это вы говорите как театральный режиссер или как частный человек?
А кто ж его знает? Я уже настолько в театре, что это мой способ жизни. Я в театре провожу большую часть жизни. Как я могу отделить себя актера как от себя не актера?
То есть вы согласны с моралью Моэма, ну, по его пьесе был снят фильм «Театр», где он изобразил актеров в виде таких... ракушек, которые отражают только внешние импульсы, а внутри у них пустота, просто сборник пьес Шекспира, они там цитируют.
Да нет, зачем же? Наоборот, я считаю, что сцена, во всяком случае для меня, я не могу говорить за всех актеров, я говорю за себя. Сцена для меня – это возможность сказать что-то. Я вообще человек достаточно трусливый в жизни, но сказать что-то, что я бы хотел сказать, позволяет сцена сказать на полную, выложиться на полную. Наверное, это так. Вы видели мой последний спектакль о судьбе семьи Гаас, трагической судьбе семьи европейской 20 века, половина которой сгинула в гитлеровских концлагерях, половина в наших сталинских лагерях. Я вряд ли смог бы иметь возможность сказать об этом напрямую, что это настолько чудовищно, сказать бы это в другом месте. Ну и пойти на улицу и начать говорить об этом. Со сцены я могу об этом сказать честно.
Это моя кафедра. Чтобы быть честным, надо придумывать.
Почему? А что я придумываю? Это документальный спектакль, там все истина. Скорее тут ближе такое понятие, вот у Станиславского знаменитое «не верю». Не верю. Или, как говорила моя педагог...
Символ Никео Церегранского собора, который начинается словами «верую», более знаменитый.
Моя педагог по актерскому мастерству, очень известная была педагог, Людмила Владимировна Ставская, она говорила про молодых актеров, которые начинают говорить: «Сейчас будет вранье». Вот. Что это такое? Это в данном случае понятие вранья. Это нарушение логики поведения твоего персонажа. Нарушение логики поведения творца на сцене в данном случае. Ну, актера творца. Вот. Возьмем другой поэт. Например, не актерское мастерство, не театр, а поэзию. Ну, все мы знаем, что такие великие поэты, как Ахматова, Пастернак, Мандельштам даже, вынуждены были в какой-то момент и писали панегирики Джугашвили Сталину. К сожалению, это было бесталанно, это было вранье. Они делали это вынужденно, в частности, Анна Андреевна, потому что она мечтала вытащить своего сына. Но это именно было нарушение логики поведения творческого человека, нарушение логики поведения творца, на мой взгляд. И в этом было вранье. В этом было не верю. Вот как мне кажется.
Вот я тогда Наталью Викторовну побью челом, потому что пример неплохой. Но, возвращаясь к своему атеистическому опыту, я бы сказал, что когда поэт пишет неискренние стихи, это маленькая проблема. Угу. Большая проблема, когда поэт вообще пишет стихами. Вспомните у Вальтера Скотта в «Урброе», где бизнесмен объясняет своему сыну, что люди не говорят стихами, это вранье. Стихами говорит Бидль на Рождество, когда поет там добрый король Вячеслав. Вот. Поэтому не пиши ты стихов, ты нарушаешь заповедь. Он рассуждает как пуританин. Не лги, и будет тебе благо. Вы писали стихи?
Писала в детстве.
Стихи – это вранье?
Нет.
Ну?
И, кстати, стихи не только не вранье. Стихами можно действительно говорить. Вот, да. И я хотелось бы вот вернуться к Эрвину. Мне понравилось то, что он сказал, когда сказал, что я себя не отделяю от режиссера. Вот кто я? Режиссер или иной какой-то. Я вот одно единое целое. И вот мне кажется, когда человек находит себя в жизни, находит свое предназначение, он уже не играет, он не примиряется к каким-то другим ролям. Он проживает свою собственную жизнь. А вот человек, который не нашел ни себя, ни смысла жизни, ни призвания, вот этот человек ходит по жизни, ищет какие-то образы, примеряет их на себя, начинает проигрывать, начинает себя отождествлять. И таким образом, действительно, мы видим фальшивку, да, играющего человека. Поэтому, если человек нашел себя в поэзии и начинает говорить стихами, ну а почему нет? Ну, Эзопов язык, он, пожалуйста, говорил всегда фактически баснями.
То есть «Царь Соломон» вам не нравится? Книга «Экклезиаста»? Вы, как подобает настоящей такой хорошей христианке, выкидываем из Библии.
Почему?
Ну, там же о чем говорится? Нет ни в чем смысла, все суета-сует. Что ты не делаешь, потомки все растратят, все бессмысленно и так далее.
Да, действительно, бессмысленно, если в этом нет Бога. Но если во всем есть Бог, во всем, что я делаю, тогда это уже обретает смысл.
У «Экклезиаста» я не помню про Бога.
Как же не помните? У меня, кстати, спектакль замечательный очень есть. Кстати, тоже «Мона». Называется «Игры, в которые играют люди». И как раз у меня там ключевая, заключительная фраза из книги «Экклезиаста», где, значит, герой говорит о том, что... дай бог памяти-то, как он там говорит-то.
Не расстраивайте меня, протестантка, которая
не
просто не цитирует в лёд, это как-то...
Не-не-не, там просто я немножечко изменила, но там суть, что смысл обретает, когда Бог во всем присутствует, жизнь. Все, что он делает, если он строит ли, он женится, рожает детей, все это игры, если в этом нет Бога. И человек попадает в цель, когда находит Бога. Причем все, что он не делал.
Хорошо, возьмем хрестоматийный пример. Мать Терезы Калькутская, святая у римокатоликов. После ее смерти ее причислили к лику блаженных, велся долгий процесс, и вдруг всплыло ее письма, ее дневники. Оказалось, что несколько последних лет жизни мать Тереза не стала атеисткой, но у нее было ощущение богооставленности. Это очень часто у верующих людей сбывало. Ну, Эрвин Петрович в этом живет.
Я думаю, что это дело матери Терезы.
Да не совсем. Это ставит вопрос о том, что знает любой священник, любой верующий человек, что вера, как в анекдоте про полицейских, лейтенант Иванов, проверьте, мигалка работает, работает, не работает, работает, не работает. Вера, она такая, то частица, то волна. И верую, помоги моему неверию.
Знаете, чуть-чуть, может быть, отвлеку вас, но с другой стороны просто взглянуть на эту же проблему. Был у меня случай, когда я играл свой моноспектакль, а мои коллеги в том, что играем моноспектакли зачастую, по Ричарду Третьему, по Шекспиру, такой вот страшный моноспектакль, играл в помещении евангелистской семинарии. И когда я узнал, что они мне выделили в Марина там для спектакля зал молельный, я ужасно, мне было страшно перед спектаклем начинать. А потом я вошел, спрашиваю ответственного человека, скажите, а вот кафедра, я могу ее подвинуть? Чуть-чуть, он говорит, да пожалуйста. А потом я набираю смелости, говорю, а можно я вот... Основной монолог Ричарда перед боем, можно я его прочту с кафедры? Да пожалуйста. Вы понимаете, в кафедре нет ничего сакрального.
Хорошо, у них алтаря не было, все, что я могу сказать.
Лучше, у меня, по-моему, это был один из лучших моих спектаклей, Ричардов, я имею в виду, вот, который я сыграл там. Потому что там было все в достаточной мере искренне. Это была кафедра. Она была, ну, может быть, намоленная, может быть, какая...
Но... Заговоренная.
Ну, в общем, энергия от этого места шла очень хорошая. И я не понимаю, почему я в своей сценической форме должен лгать. Я говорю искренне то, что хочу.
Я пытаюсь нащупать разницу между искренностью, искренностью театральной и искренностью искренней. Наталья, но ведь вы одновременно театральный режиссер, актер и пастор. Угу. Для вас кафедра может быть и кафедры как кафедры, и кафедры театральные. Угу. В чем разница? Искренность там и там одинаковая?
Ну да, естественно, конечно. Кстати, вы у нас играли в семинаре.
Да.
Я помню этот спектакль.
А, как вы раз были,
да? Я была, да, на этом спектакле. Вот.
А у вас был ощущение диссонанса, что место, где вы привыкли молиться и слушать Слово Божие, звучат шекспировские страсти?
Нет, абсолютно нет. Но мне кажется, истина может звучать где угодно, когда угодно и как угодно. Ну, например, в церкви или в лесу где-нибудь. Бог использовал осла для того, чтобы проговорить какую-то правду. Поэтому, мне кажется, здесь нет разницы. У протестантов, по крайней мере, пожалуйста, это же сцена, где проходит богослужение, тут же переоборудуется, и тут же мы показываем спектакль. Почему нет-то?
Не далее, как в прошлую субботу, я играл спектакль вместе со своим сыном и музыкантами театра на Таганке. Я играл спектакль по Галичу, Кадыш, его поэме о Яноше Корчике, этом человеческом подвиге великого польского врача, педагога, писателя. И я могу сказать, что ощущение искренности, которое было в этот момент, когда я играю про это, когда я рассказываю про это, про эти страшные вещи, не покидает. Невозможно это сказать вне этой формы и вне этих стихов. И, знаете, был какой-то момент вот на прошлом спектакле, когда я рассказываю именно про то, как они пошли в поезд, в вагон, который отправлялся в Треблинку. И рядом со мной мой сын, который играет одного из детей. Я снял с себя пиджак, укрыл его этим пиджаком. Этого не было в рисунке. Но почему-то ощущение у меня возникло, что мы идем вместе. Это было искреннее ощущение. И в зале заплакали.
Вопрос об искренности. Вот за богослужением, я не знаю, как в вашей церкви, но в православном и в католическом обиходе могут быть разные виды богослужения, разные изменяемые какие-то компоненты. Импровизация не приветствуется, вот такого типа. Хотя иногда очень тянет. Не рекомендуется оставаться вот в рамках обряда. Почему, как вы думаете? Ведь, казалось бы, импровизация может придать искренности как раз. Или у протестантов иначе?
Нет, почему? У нас, в принципе, мы тоже придерживаемся определенных рамок. Ну, во-первых, богослужение должно пройти в определенный период времени. Если мы будем импровизировать, Бог знает, куда нас уведет.
Вот, видите, это уже не искренне. Ровно в 10 воскресенья мы будем, на нас сходит благодать.
Нет, ну
как же дорожный состав?
Смотрите, мне кажется, вот здесь есть принципиальная разница между лицемерием и вот искренним, ну, допустим, человеком искренним, который готов кому-то помочь. Ведь лицемер, он преувеличивает себя, да, раздувает себя или наоборот, как бы принижает себя, старается сесть пониже на показ. Для чего? Для того, чтобы получить какую-то выгоду для себя. Он делает это из корыстных целей. А человек, который желает кому-то помочь, он может быть и уменьшает себя намеренно, пытаясь встать на уровень вот того человека, которому он протягивает руку, но он это делает для кого-то другого, он делает это не для себя. И вот здесь, мне кажется, принципиальная разница, когда человек для себя живет или он живет для других. Если ты живешь для других или говоришь истину, то тогда, конечно, можно где-то себя ущемить или, наоборот, превознести. Вот я в последнем спектакле «Я король», «Фердинанд VIII», но я говорю истину какую-то через вот своего героя.
А почему, а без этого никак? Вот просто прийти и сказать: «Христос воскрес».
А я не о Христе говорю в спектакле. Когда я говорю о Христе, я говорю о Христе в спектакле.
Кому нужен спектакль, который не говорит о Христе?
Ну, стоп, ну подождите-ка, мы же вот сейчас с вами не о Христе говорим, мы сейчас говорим о лицемерии, об искренности. Вот
ну, Христа... здрасте, не о Христе.
Нет, ну в каком смысле? О каких-то понятиях, о лжи, правде.
О лжи и правде. И о лицемерии, мне кажется, это тот самый случай лукавства, о котором в «Отче наш» в русском переводе слово «лукавство», оно очень так вот не совсем обычное. В европейских языках оно не такое. Вот это вот излучина, некоторая дуга, не просто ложь, а вот действительно какая-то легкая кривизна, которая все портит. Вот первое воскресенье после Пасхи в православной традиции посвящено памяти апостола Фомы. Фомино воскресенье. Фома неверный. А что он неверный? Ему ученики, собратья по апостольству, сказали: «Мы видели Спасителя». Угу. А он, как Станиславский, ответил: «Не верю». И Господь его не осудил или осудил? Вот когда вы читаете этот рассказ Евангелия.
Не осудил.
Не осудил. Значит, апостолы не смогли так сказать.
Ну, посмотрите, ну вот если я признаюсь в своем невежестве, это мне что, за это надо осудить, что ли?
Почему апостолы не смогли, Фоме передать веру? Передать вот искренность, что мы видели.
Ну, это точно так же, как и я. Я передаю какую-то весть о Христе, но это не значит, что человек обязан ее принять. Это, ну...
А тут верующие. И все-таки он им не поверил вот в самый критический момент. Но мы же с вами тоже не видели воочию воскресшего Христа.
Не видели.
Кому вы верите?
Христу, Слову Божьему.
Видите? Значит, вы верите где-то под видимым?
Естественно, под видимым.
Чем мы отличаемся от лицемеров? Мы же тоже показываем людям то, что в нас отсутствует. Что-то, что в Духе Святом. Вот как мать Тереза, вот все-таки договорить, вот с вашей точки зрения. Она же в какие-то моменты играла верующую. Вот вера.
Ну,
она продолжает свою роль.
Вы знаете, я не могу сказать про мать Терезу, что она играла в веру, потому что она действительно человек с большой буквы, делала очень много. И даже если, ну, я не знаю, вот молитва. Вот она же, это что? Это же не какое-то дисциплинарное правило. Это не какая-то повинность или обязанность. Вот встал в 4 утра, сделал 50 там поклонов, вот, значит, помолился. Вера, мне кажется, это общение с Богом. И если мать Тереза, она была верующая, она знала Бога в каком-то смысле, да, вот хотя бы отчасти понятно, что мы его полностью познать не можем, бесконечно будем его познавать, но она имела вот это общение. Может быть, она с возрастом встать не могла в 4 утра и сделать 50 поклонов? Да, это другой вопрос.
В 4 утра встать не проблема. А это как с театром. Бывает удачный спектакль, бывает неудачный прогон. Но вы же не отменяете спектакль, если у вас нет настроения.
Да, я не отменяю, если у меня нет настроения. Я обязан сыграть, найти в себе ту силу, ту возможность для того, чтобы сыграть этот спектакль. Мне приходилось играть на следующий день после похорон моего отца. Причем играть комедию «Добрый человек из Сизуана» на Таганке. Это было страшно. Это был один из самых страшных дней моей жизни. Вот. Но я понимал, что я должен собраться на эти 3 часа и отыграть в рамках той роли, которая мне отпущена.
Вот. Я прошу пардона, но, по-моему, это не самая худшая ситуация для актера. Самое худшее – это сыграть на следующий день после глубокой пьянки.
Это куда?
Ну ладно, но это же богохульство. Если театр – это храм, как говорил Дед Герой.
Стоп. Откуда идет театр?
Так.
Ну-ка, древнегреческий театр откуда идет?
Дионис там, по-моему,
Дионисийские пляски. Замешан
был.
Вакханалия. Театр не... Вот я как раз
точно
очень
не
люблю, когда театр превращают в лицемерный храм. Театр – это буйство, театр – это веселье, театр – это клоунада.
Ну, церковь
театр
тоже.
Театр – это смелость. И как раз ничего плохого, если ты умеешь петь на сцене. Я больше скажу по секрету. Был такой спектакль на Таганке. О, что я сейчас расскажу. Хроники по Шекспиру, где я играл шута. И по замыслу Юрия Петровича Любимова, шут на могиле одного из убиенных героев должен был открыть чекушку водки, выпить ее из горлышка и закусить вареным яичком. Предыдущий исполнитель пил воду. Я сказал, что я представитель натуралистического крыла в театре на Таганке.
А яичко было крашеное?
Не зачем, это же не Пасха.
Наоборот, но это же театр. Где вы видели на кладбище российском некрашенное яйцо? Это бы очень облагородило сцену.
Ну, это уже к Юрию Петровичу. Вот там он как раз, белая скорлупа, как снег, падала на разверстую могилу. Но в данном случае я пил настоящую водку. Но я при этом играл.
А так по жизни вы не пьете?
Почему?
Вы же не православный, я забыл. И не баптист, я понял.
Ну вот я, кстати, не соглашусь, наверное, с Эрвином по поводу театра. Вот как протестантка сейчас скажу, что театр – это буйство, это все хорошо. Но мне кажется, буйство – это как раз-то способ выразить все равно что-то конечно. Важное, что-то, какую-то истину, какую-то правду. И вот для нас, для меня вот лично, да, театр – это кафедра. Это скорее как ветхозаветный закон, который указывает человеку на что-то, что в нем нехорошо. Вот человек пришел в театр, посмотрел, увидел себя, застыдился и начал искать выход. А где мне вот как-то вот очиститься, проститься? И тогда он приходит ко Христу. Вот в этом контексте тогда, да. А вот просто искусство ради искусства я вот тоже не признаю. Ну, я не... Может быть.
Да не ради искусства уже становится, как сказать, а ради чего, когда ты этим живешь, когда ты в этом живешь, в образе театральном уже существуешь. Поэтому я бы не сказал, что это ложь. Еще раз говорю, наоборот, это форма правды.
Вашей
форма
правды,
искренности, да. И причем она сконцентрированная, потому что за полтора, максимум 3,5 часа, сколько идет спектакль, от часу до 3,5, надо сыграть, прожить в концентрированной форме.
Вы на православном или любом другом богослужении бывали?
Естественно, неоднократно.
У вас осталось ощущение театральности?
Вы знаете, так скажу, ощущение театральности в плохом смысле? Остается, когда я вижу ложь, идущую от проповедника. Когда я вижу, есть в Подмосковье один храм православный, не буду говорить какой, есть православный храм, где ощущение именно искренности. Небольшой храм в маленьком городке подмосковном. Вот, где ощущение действительно добра, света и легкости. Это же ощущение у меня возникало и в католических храмах, и в протестантских храмах, и в буддийских храмах, на богослужениях.
Потому что очень удачно наш видеопродюсер Ася Тищенко, когда говорил Федор Шаньков, подложила сцену балета. Это же ведь аллюзия на Льва Николаевича, на Толстого нашего. Вот. О том, что он же не любил и считал фальшивкой театральщины театр, балет, литургию, но особенно балет. Но духовенству в воскресенье тоже досталось. Там вышел мужик в белых колготках и начал стучать ногами по полу. Вышел мужик в парчевом мешке и начал... То есть разницы между Барышниковым и патриархом Кириллом никакой нету. Те и те лицемеры. Это прием остранения. Вы как актер его используете, как режиссер?
Я могу сказать, что, ну, наверное, я его использую, да. Наверное, да.
Можно определить атеизм как остранение от веры?
Сложно сказать. Это дело, опять-таки, конкретного каждого атеиста. Я считаю, что... Я вывернусь, отец Яков. Я считаю, что в данном случае, и вот с этого меня не собьешь, что действительно каждый человек, его отношение с Богом или отсутствием этого Бога, как он считает, что Бога нет, если он это считает, это действительно отношение каждого человека. Его собственных взглядов, его собственного воспитания. Вот. Поэтому, может быть, я никогда не давлю в этом вопросе на своих детей. Вырастут и разберутся сами.
Ну, на детей давить бессмысленно. Давишь, не давишь, они вырастут и все равно разберутся сами. У вас есть критерий внутренний или какой-то более-менее формальный? Вот искренне или неискренне этот спектакль, это богослужение? В применении к богослужению у вас бывает ощущение, вот, полет или, наоборот, через пень-колоду? Что-то я вот...
Да, вот.
По-моему, величайший формализм считает, что любое богослужение, ну, как говорят католики, если обряд соблюден, благодать присутствовала.
Да, да, да. Ну, я никогда в этом контексте не думала о богослужении, но да, наверное, смогу отличить искренность проповедника, кстати, вот да, от неискренности.
Но вот в театре все равно, само собой отличается.
Ну, в театре, да, естественно, да. Мне кажется, когда человек говорит вот то, что знает, то, что пережил, то, что понимает, тогда он не может быть просто театральным по определению. Потому что он говорит, ну, это исключено. А если человек не знает того, о чем говорит, возможно, будут какие-то элементы вот, показные. Вот, занимается какой-то показухой, чтобы показаться, может быть, лучше. Но опять-таки, это опять мы возвращаемся к чему? К тому, что вот стараться быть лучше для того, чтобы получить что-то от своих там адептов, к примеру. Там.
Ну, это даже не это вообще, это лицемерие за деньги, это даже не обсуждается. А стараться быть лучше просто, чтобы быть лучше. А вот это...
Ну, вежливость. Нет, а почему? Вежливость. Вежливость, деликатное обращение.
Но это же тоже ложь.
Почему ложь-то?
Ну, вот у Достоевского были герои, которые выступали против всякой вежливости. Зощенко, революция. Искренне, значит, виноградной кистью по морде, потому что это бари придумали этикет.
Я считаю, что этикет, как раз форма, некая вежливость, это именно вопрос искренности, вопрос доверия к собеседнику. Если я хочу с ним общаться, то я соблюдаю какие-то традиции, какие-то правила приличия и соблюдаю... Ведь вежливость, она искренна, наоборот. Ну, потому что, а как иначе?
Искренне, но да, неправдиво.
Хамство – это как раз ложь. Хамство – это ложь, скорее всего.
Правилам этикета следовать нужно искренне.
Да.
Вот так скажем. Общем, не сами, да, правила этикета.
Я грешный человек, по-моему, так. Я вижу дурака, скажи ему дурак. Это правда.
Иногда, кстати, можно и сказать.
А Господь Иисус Христос сказал, не говори ближнему дурак, а то...
Напрасно.
Там... слово «напрасно» кажется вписано. Оно да совершенно не... Потому что если напрасно, то все, мы пропали. Это как подставь щеку по ситуации. Всегда надо подставлять. Вы же ведь Евангелие читали. Вы же культурный человек. У вас было ощущение, что Господь Иисус иногда неискренен или... Вот сцена изгнания торгующих из храма, с вашей точки зрения. Это искренний гнев или театральное действие?
На мой взгляд, искренний гнев.
А на ваш? Я все это просто рассматриваю.
Ну, я там вообще гнева как такового не вижу. В принципе, там ревность там некая. Там, кстати, по-моему, так и сказано, что ревность меня подавляет.
Ну, это цитата, да. «Забота о твоем доме, о доме Отца Небесного сгрызает меня».
А гнев там... Гнев – это вот он, когда в синагогу пришел, учил, и когда фарисеи к нему обратились, сказали, что зачем ты добрые дела в субботу делаешь, тогда он посмотрел на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, ну и там, по-моему, что-то исцелил человека, по-моему, больная рука была.
Назло.
Ну, давайте, вот, кстати, интересная тема – это насчет соблюдения вежливости, вот, и насчет каких-то принятых в обществе критериев, нужно ли их соблюдать или нет. Я режиссер, предположим. Ну, я действительно театральный режиссер, прежде чем актер. Я добиваюсь от актеров, которые у меня в труппе, выполнения того, что я хочу от них получить на сцене. Я понимаю прекрасно, что кто-то из моих актеров, например, Наташа, придерживается других взглядов на что-то. Вот. Но мне надо добиться, чтобы Наташа сыграла ту или иную сцену. Я не буду бить ее по больным местам, как говорят. Я не буду затрагивать в нашем разговоре те темы, которые ей могут быть неприятны. Но это не ложь. Это именно уважение к взглядам человека, от которого я хочу что-то добиться, в соавторстве с которым я хочу в результате получить спектакль, получить удачную роль и так далее. Это вежливость, это добро.
А вежливость... можно спасение?
Нет, это не ложь. Это именно соблюдение ее правды. Но если Наташа мне, предположим, говорит, что... я не вас имею в виду. Другое, да, извините.
Да я согласна.
Какая турецкая жизнь. Все Наташа, все Наташа.
Вот, предположим, сидит вот тут актер, от которого я хочу чего-то добиться, и вдруг выясняется, что этот актер сталинист.
Сталинист?
Да, предположим. Вот. Или фашист, или сталинист. Я разворачиваюсь.
Или за Путина голосовал.
Ну, это... Вот. Я вот разворачиваю этого человека и больше с ним не работаю. Потому что есть принципиальные вещи, которые...
Да, теперь которые... я понимаю, почему у вас моноспектакли.
Ну, почему?
Ну, потому что мы всех развернули по разным причинам.
Ну, почему? Вы видели спектакль, в котором занято достаточное количество людей.
Да. Ну, так это был музей ГУЛАГа, там портрет Сталина здесь.
Там актеры из разных театров.
Актеры из разных, портрет Сталина из того еще театра. А можно совсем тогда, вот простейший пример. Храм Христа Спасителя, выступление пусть сирает. Ведь смысл их выступления, во-первых, сводился к тому, что вот на этом амвоне, который, кстати, не сакрален, в отличие от даже кафедры, что вот на этом амвоне лицемерят. То есть у людей под ризами голубые погоны, под словами о верности Богу у них верность Лубянки. При этом все было в обостренной, я бы сказал, форме, как вы сказали, потому что иногда, чтобы донести правду, надо гиперболизировать. Вам тогда эта штука понравилась, выступление?
Нет.
А почему тогда нет?
Ну, нет.
Это же было торжество искренности против лицемерия.
Нет, но рамки-то какие-то все равно нужно соблюдать. Христос тоже, Христос тоже говорил фарисеям достаточно грубо. Гробы окрашенные, в которые внутри полны чистоты.
Для слушателей скажу, это все-таки скорее гробницы. Их красили, белили, чтобы ночью на них человек не наткнулся.
Ну, в любом случае, если бы меня обозвали гробницей, не очень-то приятно было. Но он же говорил, и говорил иногда строго.
Ну, то есть ему можно, пусть сирает нельзя?
Ну, они же не говорили, они же показывали. Если бы Христос снял там, я не знаю, свою одежду.
И, по-моему, начал... апостолом, как мы сейчас помним, снял верхние гематии и, подпоясавшись, мыл ноги апостолом. Это что, эпатаж?
Не, ну это там нет, культура-то мы не должны как бы вычеркивать. Контекст культурный.
Какой культурный контекст?
Не, ну,
контекст
это же
на
нормально.
Месте святи мерзость запустения. На кресле Аарона воссели книжники и фарисеи. И человек, богочеловек, идет ва-банк, его за это убивают, кстати. Могли бы 2 года дать, а его сходу убили. Смотрите, какой прогресс. Но в этом смысле то, что говорили, пусть стирает, и сама такая вот эпатажность формы, в этом смысле,
Я могу сказать по этому поводу только одно, что то, как общество, в смысле государство поступило с этими девочками, страшнее того, что...
Эрнст Петрович, вот...
Я считаю, что раз, когда это был вот этот дурной спектакль и ложь.
Толоконникова что... Илюхина и другим словом девочки, мне кажется, это какое-то глубочайшее агрессия по отношению к ним.
Ну, не знаю, мне они в 2 раза моложе меня. Для меня они, естественно, девчонки.
Но я не думаю, по крайней мере, я не думаю, что они были искренны.
Взрослые женщины, есть дети, есть любимые люди. Ну что ж, а девочки, вы сразу их отшлепать, отпустить. Это сразу вы их переводите в категорию каких-то малолеток, что не надо наказывать, потому что они невменяемые.
Ну что, они взрослые? Ну нет, почему они невменяемые? Они,
они ваши коллеги, они актеры.
Ну какие же они актеры? Они никакие не актеры. Какие
хорошо,
они актеры? Нет, нет, они не
актеры.
Они
его коллеги, Наталья Викторовна?
Нет.
Почему нет?
Ну, потому что на тот момент, они, во всяком, не знаю, как сейчас, но на тот момент, там уж говорить о профессионализме актерском, никак было нельзя. Это их волеизъявление.
Минуточку, вы выступали в религиозном помещении христианском, они выступили в религиозном помещении христианском.
Нет, вы сказали, а считали ли я их актерами. Актрисами я их считать, безусловно, не могу.
Почему?
Потому что актерство, театр – это все-таки некий профессионализм. Не зря этой профессии все-таки, извините, учат. Очень мало актеров, они есть, безусловно, и мы их знаем, которые вышли на сцену без образования. Но все-таки это профессия, которой надо серьезно учиться.
Теперь я понимаю, почему вы считаете, что изгнание торгующих из храма – это гнев. А не спектакль, как полагает верующий
человек. Почему же?
Ну, Господь Иисус, бейте сынокачал.
А я не считаю, что это спектакль.
Тоже вы за гнев?
Нет, это не гнев. Ну, это не гнев, но и не спектакль.
А что?
Ну, я же говорю, это проявление некой такой ревности по дому.
Но это проявление ревности
это
в виде...
Это вот, знаете, например, смотрите...
Господь Иисус ведь 3 раза, как минимум, был в Иерусалиме на Пасху. Менялы там сидели всегда, всю его жизнь. Вот. Выгнал он их только... Вот в преддверии близкой смерти.
Ну, когда пришло время, правильно.
Да.
Это же вот если я приду к себе домой, увижу там, что дети натворили... У меня нет детей, но, к примеру.
Дом есть.
Дом есть, да. Бардак. Я же не буду дом сжигать, да, я приду и наведу порядок. Вот точно так же Христос, он пришел, навел порядок, но это не значит, что он прям гневал. Может быть, у него при этом холодный ум и холодное сердце были. Мы не можем сказать, что он прям разгневался, был раздражен или что-то еще. Пришел, сделал, сказал, ушел.
Но это и есть актерство. Это тогда и есть неискренность.
Почему?
Ну, да почему же вот,
вести себя, как будто бы ты возмущен, не будучи возмущенным.
Знаете, вот Блаженный Августин, мне, кстати, нравится его фраза, когда он говорит о Боге, говорит так: ты любишь и не волнуешься, ревнуешь и не тревожишься, и гневаешься, и остаешься при этом спокоен. Вот это, мне кажется, Бог. Когда вот он может любить не так, как мы. Это для нас, если я гневаюсь, значит, слюной брызжу, волосы дыбом, глаза наливаются кровью, вот гневается. Но Бог гневается, может быть, совсем не так. А он берет просто кнут, выгоняет из храма.
Так, то есть и Алехина с Толоконниковой не актеры, и Господь Иисус не актеры. Но это, на самом деле, для них-то неплохо, для всех троих выходит. То есть это люди искренности, а не театральности. Где заканчивается театральность и начинается театральщина?
Институтом.
Когда наступает фальшь. Ну, когда наступает фальшь. Вот то, с чего я начал. Что если мы грешим, ну, не в божественном смысле грешим, если мы фальшивим против логики поведения персонажа или против логики своей жизни, то это наступает дешевое актерствование и ложь, и фальшь. Если мы искренны, то в этом никакой фальши, никакого вранья
Не будет.
Не будет, да. Вот это вот для меня.
Опять вспоминается Лев Николаевич, точнее Пьер Безухов, который говорил, что дурные люди легче объединяются. Мне кажется, что он имел в виду простую такую штуку, что человек интуитивно больше верит чужому гневу, чем чужой доброте. То есть мы охотно верим, что тот, кто сейчас вот брызжет слюной, нас ударит, но если человек ласково разговаривает, у нас включается скорее некоторые презумпции недоверия. Может быть, это я лично такой гиперскептик. То есть глубокие отрицательные эмоции мы интуитивно верим больше, как бы перестраховываемся, что лучше убежать. А если человек добрый, мы скорее не доверяем. То есть тут нету симметрии между отношением к злу и отношением к добру, отношением к гневу и отношением к кротости.
Ну, наверное, потому что гнев – это более сильная эмоция просто. Ну, эмоционально, более сильный раздражитель.
А почему вдруг гнев сильнее любви?
Более сильный раздражитель, ну, чисто с физиологической точки зрения.
А любовь – это не эмоция, кстати говоря. Любовь – это чувство.
Любовь и, любовь и эмоции, и чувства, и состояние. Но что же не бывает страстной любви?
Вспомните, что у Булгакова «Мастера и Маргарите», что мастер говорит: «Более всего на свете мне ненавистен человеческий крик. Более того, будь то крик страдания, боли или любой другой крик». Крик, эмоция, гнев – это раздражитель. Он бьет по нервам. Поэтому наверняка мы ему доверяем. Мы его боимся, может быть, больше.
Николай Лесков в одном сатирическом произведении о митрополите московском Филарете упоминал его кличку у московского духовенства от середины XIX века – ядовитая кличка Тихоструй. Что, как они говорили, он в день одну просфору съедает и целым попом закусывает. А говорит так тихо-тихо, как театральный администратор в «Записках покойника». И все о душе говорит. И люди больше не доверяют и больше подозревают тогда в лицемерии как раз тех, кто говорит о душе. И когда вы, как пастор, проповедуете в храме, я думаю, у Эрвина Петровича будет интуитивно больше недоверия, чем если вы в спектакле «Апокалипсис» будете грозиться божьими карами и так далее. Так?
Не знаю, надо посмотреть, надо прийти на богослужение. Спектакль я видел, спектакль был великолепен, а на богослужении я еще пока не был. Я хочу увидеть, как я доверяю или нет проповеднику Наталье.
Но интуитивно вы предпочтете черный цвет, чем розовый.
Не факт. Не факт. Вообще, что обо мне говорить?
Нет, речь мы, говорим о том, что... мы говорим опять же о себе, вы понимаете? Потому что, а почему я говорю, Христос воскресе, и ну, большинство людей, там, вежливо скажут, да-да, я слышал об этом от Берлайзека, вот, или там от Трампа, но скептически. Вот если я скажу, Христа распяли, хор сразу, да, великих людей, гениев, их всегда распинают, согласны. Ну, конечно, не воскрес, воскресенье не бывает, это все вот сила мрака побеждает. А Христос воскрес, ну, смешно. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Вы же, наверное, как театральный режиссер, знаете, что легче работать на негативной части, нет? Или не легче?
Нет, 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 нет.
Ну, Шекспир.
А Шекспир?
Сколько трагедий, и, ну, даже шекспировские комедии, по-моему, недалеко ушли от трагедии.
Ну, почему мне понятен Ричард? Потому что я понимаю, из-за чего он таким стал. Из-за чего он... Шекспировский Ричард, из-за чего он стал таким чудовищем. Мне понятно это, потому что он, несчастный ребенок, хромой, родился в семье безразличных к нему людей. И главное, это злодейство там идет от его матушки, герцогини Йоркской, а не от самого Ричарда. Вот. И он с детства вынужден сопротивляться, вынужден отстаивать свое место под солнцем. Поэтому Ричард мне здесь понятен. А вот приходилось мне играть персонажа, который действительно был чудовищем, на мой взгляд. Вот это было очень тяжело. Наверное, это самая тяжелая роль из всех, которые я сыграл в своей жизни. Это Паниковский в «Золотом теленке». Более омерзительного персонажа трудно себе представить. Вот человек, у которого нет... никакого проблеска и никакого света вообще. А что? Где? Найдите, в чем он светил. Он единственное, о чем переживает, что ушло то блаженное время, когда он мог воровать кошельки на углу Крещатика и Прорезной.
То есть Ильф и Петров должны были вам описать тяжелое детство Паниковского, чтобы вы ему посострадали?
Мне нужно понять, почему он такой. А у него он изначально человек, в котором нарушены полностью критерии. Хорошо, уберем литературных персонажей, возьмем к жизни, примеры из жизни. Вот только недавно я услышал, у одной нашей знакомой дочь инвалид, колясочник, ребенок. Она на секунду отнесла девочку, с лестничной, приехала с прогулки, отнесла девочку в квартиру. Как только она вернулась за коляской, инвалидной детской коляски уже не было. Вот как вы думаете, человек, способный украсть инвалидную детскую коляску, это вообще человек, в котором есть хоть что-то светлое?
Да, конечно.
Что? По-моему, ничего. Вот это вот тот критерий.
Ему нужны деньги на что-то. Он хочет жить.
Да, но есть вещи, которые делать просто нельзя. Даже если ты очень хочешь жить, но украсть коляску у ребенка-инвалида, это, извините.
Может, я проявлю худший из черт православного духовенства, но я скажу, что когда человек сопротивляется Богу и отвергает благодать, которая всегда невидимо на нас давит и присутствует, то это почти всегда, потому что если действительно Христос воскресе, и я это говорю, то я должен быть святым. Вся жизнь, все координаты изменяются. Чего там детская коляска? Поэтому большинство христиан не христиане. Большинство из нас мы фикция. Вот, с эффектами речи, нравственности и души. Были бы действительно, сказал бы Христ, воистину, сказать, какая там украсть коляску. В общем, ничего бы не делали. Были бы святые, но мы же не святые. Значит, снисходительности прошу. Он все равно воскрес. А может быть, православный украл коляску, а может, марксист украл коляску. Ну, простите.
Не важно, кто он. В данном случае. Есть проступки, которые просто оправдать невозможно.
Проступок нельзя оправдать, а человека можно.
И человека не всегда. Как я могу оправдать надзирателей в концлагерях? Как я их могу оправдать?
Ну и Довлатов вам уже нехорош.
Как я могу оправдать тех людей, которые находят какую-то радость для себя в издевательствах над дворовыми животными? Я не могу оправдать.
А что скажет трезвое протестантское духовенство?
Мне кажется, нам их и не нужно, в принципе, оправдывать. Но понять мы можем. Потому что если я не пойму человека, я не смогу ему помочь. А мне кажется, в каждом человеке должно стремление и желание помогать друг другу, оно должно быть живо. Хотя, с другой стороны, вы знаете, мысль пришла такая. Мы стараемся, кстати, о лжи, о лицемерии, о вежливости, мы стараемся своих детей учить лицемерить, чтобы они интегрировались в общество. Но мне кажется, их не нужно учить лицемерить, потому что они умеют это делать хорошо. А нужно учить их добру, любви и правде.
Я в заключение уж позволю себе сказать, что почему не стоит уж очень сильно удивляться злу? Потому что прежде чем сказать «Христос воскресе», важно сказать, человек умер. Мы все мертвы. Все мы Иван Ильичи, все мертвые души. И сказать это искренне, без полутонов, и в смерти оттенков нету. Все похоронены. А вот Христос воскресе, и поэтому самый-самый негодный и негодящий тоже может в любую секунду. И туда. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях были театральные режиссеры и актеры Эрвин Газ, почетный атеист Российской Федерации, и Наталья Усман,
почетный протестант
и пастор Церкви Апокалипсис. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Смотрите «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.